15 минут ежедневных наблюдений за мыслью. Они довольно быстро позволяют сделать удивительные открытия о том, как работают наши ментальные механизмы. Начинающему наблюдателю может показаться, что такое слежение за мыслью весьма непростая задача. На самом деле ничего не может быть проще. В начале наблюдения за мыслями мы действительно почти не наблюдаем то, что собирались наблюдать. Вместо этого мы пытаемся контролировать течение мысли, заставлять ее течь в том или ином направлении, а то и просто подавлять. Мы не можем одновременно и контролировать наши мысли, и спокойно наблюдать, как они возникают сами по себе. Попытка следовать такой внутренне противоречивой программе приводит к растущему напряжению. Именно по этой причине описанное упражнение и кажется таким трудным. Все так и должно быть. Ведь именно в тот момент, когда мы оставляем наблюдение за мыслями и начинаем контролировать их движение, мы попадаем в ловушку. Ментальные ловушки не возникают просто так в зоне наших наблюдений, сами по себе, среди других, не ловушечных мыслей. Мы сами создаем их. Когда мы заняты наблюдением за мыслью, каждое волевое вмешательство в их течение, ментальная работа или любая другая задача является ловушкой. Строго говоря, ловушки появляются не в процессе наблюдения за мыслью, а именно тогда, когда мы перестаем следовать инструкциям. Речь вовсе не о том, что мы никогда не должны контролировать наши мысли. Вовсе нет. Мы даже рассматривали упражнения по улучшению контроля, когда обсуждали ловушку разделения. Но мы должны научиться и тому, как отказаться от контроля, когда это необходимо. Если мы решили понаблюдать за течением мысли, контроль бесполезен по определению. В такой ситуации любая попытка контроля – это избыточное умственное напряжение или ловушка. Именно это делает наблюдение за мыслями столь полезным и поучительным упражнением. Когда не нужно делать вообще ничего, мы с особенной ясностью видим, как разными способами все-таки умудряемся придумывать работу для себя. Посмотрим, как простейшее из ловушек – упорство – возникает в процессе наблюдения за мыслями. Начав упражнение, мы сначала видим, как мысли появляются и исчезают сами по себе, так как и требуется. Мы осознаем, что часы тикают. Какая-нибудь сцена из прошлого пролетает перед нашим мысленным взором. Чешется нос. И все, не более того. Идеи и ощущения такого рода появляются и исчезают, не оставляя следа, как птицы, летящие в безоблачном небе. Они самодостаточны, в том смысле, что не нуждаются ни в каком дальнейшем обдумывании. Но довольно скоро мы начинаем пытаться заарканить одну из этих ментальных птиц и оседлать ее. Услышав тиканье часов, мы задумываемся, а который, собственно, час? Наблюдая сцену из прошлого, задаемся вопросом, а так ли оно происходило на самом деле? И немедленно приступаем к работе над проблемой. Задача, которую мы ставим перед собой, может быть абсолютно бессодержательной. В наших мыслях мелькнула Белоснежка, и теперь мы стараемся вспомнить имена всех 7 гномов. Теперь качество нашего ментального процесса кардинально меняется. Мы вмешиваемся в течение мыслей со своей собственной конкретной целью. Мы уже не наблюдаем за мыслью. Мы можем выяснять, который час, или реконструировать прошлое, или вспоминать имена гномов вместо наблюдения за течением мыслей. Но предположим, что мы вовсе не хотим считать гномов. Мы действительно хотим наблюдать за мыслью. Предположим, что нам совершенно ясно, что лучше вообще отказаться от затеи с гномами. Однако единожды, начав этот гномовский проект, мы ощущаем, что просто должны довести его до конца. Вспомнив 5 имен, мы вряд ли сумеем вернуться к нашему упражнению, не восстановив в памяти имена оставшихся 2 гномов. Иначе говоря, нам трудно не упорствовать. Мы-то намеревались просто сидеть и просматривать, как в кино, прихотливое течение наших мыслей, а вместо этого упорно перебираем в уме весь набор возможных имен персонажей диснеевского фильма.